Я на прошлом уроке связал вопрос, то, что выбор на тысячу человек из каждого колена молиться во время войны с изъяном, с то, что мы приближаемся уже к Элулу, к грозным дням, Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Я хочу еще немножко поговорить об этом. Во-первых, то, что об этом уже надо говорить, я приведу вам одно доказательство. В народе Израиля известно, что аббревиатура месяца Тамуз, Тав, Мем, Вав, Зайн, Зайн, последний это Зманим, дальше Тав в начале это Тшува, Тамуз, его расшифровывают так, Зманей Тшува, времена Тшувы, возвращения к Всевышнему, Мемашмешим, Убаим, приближаются, короче говоря, ничего приближаются. И когда мы говорили на прошлом уроке, что время Элюля – это время обратить себя к Всевышнему, они ли дойди ли, я прижу своего друга, а он прижит мне, то, что мы читаем в Ширашире, то есть тут еще один аспект. Я бы сказал, это очень болезненный аспект. Тот, кто это немножко понимает, тот, кто не понимает, то ему очень хорошо без этого. Я вам скажу две истории. Ну, даже больше посмотрим. Есть такое понятие мукцы. Есть вещи, которые в шаббат нельзя переносить, передвигать. Просто говоря, к мукце можно прикасаться, если он не сдвигать. Только единственное исключение – это свежерожденное, снесенное яйцо, потому что любое прикосновение, оно сдвигает ее на круглое. Это сказано про яйцо, что ему не прикасаются. Но обычно есть мукцы, прикоснуться к мукце с тем, чтобы никак не сдвинуть, нет запрета. Была история с Вильнским Гаоном. Он прикоснулся к мукце. Знаете, что дальше произошло? Он потерял сознание. От чего? Это был яд. Это сознание страха, что можно сдвинуть мукцы. Кстати говоря, я говорю вещи, которые для нас сегодня так далеки, что это просто это очень болезненная вещь, насколько эти вещи для нас сегодня далеки. Приводит в Рамо Валахот Шаббат, тот, кто непреднамеренно перенес мукцы, ему подобает поститься 40 дней. 40 дней. Сегодня мы это не делаем по разным причинам. Мы не в состоянии такие вещи делать сегодня. Это уже брат Вильнского Гаона уже написал книгу «Малоса Тойро», что наше искупление – это Торы, и Торы, еще раз Торы. Мы не можем сейчас заняться всевозможными постами. Но надо просто видеть строгость этих вещей. Когда мы жили в Афаким, у нас были очень хорошие соседи, очень такая большой мудрец Торы. Жена его была он сам был родом из Америки, а жена его была из очень родовитой раввинской семьи. Очень такая замечательная семья, людей по-настоящему богобоязненных. У них была одна из старших детей, это вот дочка, она была подруга нашей дочери старшей. Я не помню, видел ли я это или я слышал просто от кого-то из близких, это было очень давно, это было лет 40 тому назад, эта история. Девочка прикоснулась к мокце. А вот девочка еще, она содрогнулась. Она не писала, что она не была на уровне Вильского гона потерять сознание. Но она содрогнулась. А вопрос очень тяжелый. А содрогаемся ли мы? Вопрос очень тяжелый. И...
Кирилский, он тоже был ребенком?
Что?
Кирилский, он тоже был ребенком, когда
я помню. Я не знаю, я не помню. То есть, знаете, вещь очень принципиальный. Потому что об этом говорится, что все в руках Всевышнего, кроме богобязненности, которую Всевышний требует, чтобы мы над этим работали, то где мы находимся в этом. И... Я придумал еще одну историю. История была такая. Известно, что великий раб из Бриска, когда, с одной стороны, он считал человека очень такой, неправильное слово, но такой нервный человек, так его называли, все, что сказал заповедей, было большое напряжение, чтобы все исполнить как надо. С другой стороны, он был человек совершенно спокойного, не нервным. Когда нацисты бомбили Варшаву, он там был в Варшаве, и гробили десятки домов каждую ночь, и там некому было раскапывать потом. То люди не спали ночами, не знали, где прятаться и не прятаться. А Рабин близко шел спать, спокойно спал, как ребенок в лоне матери. Спросили, почему Рабин не волнуется. То, что касается, то, что является моей обязанностью, то я волнуюсь, а тут мне делать нечего. Это дела Всевышнего, не мои, поэтому я спокоен. Так вот, как-то его спросил один из его людей, которые приходили к нему домой, почему Раб так волнуется, исполнил заповедь, правильно или нет. Ну, Рав всегда исполняет правильно, мы же знаем. Это Рав ответил притчей. Спросил его, ты спишь на кровати с бордюрчиком или без? Сказал, без. Ты не боишься упасть? Нет. А если поставить бордюрчик на краю пропасти, тоже будешь спать без бордюрчика, не кровать, не бордюрчик, а кровать. На краю пропасти, ты тоже будешь спать спокойно? Подумал, нет. Это разница, говорю. Для тебя богобязненность – это как кровать на полу, а для меня – как кровать возле пропасти. Это был раб из Бриска, это не мы. Просто тут есть одна принципиальная проблема. Что нам делать с самим собой? Я напомню вам, очень светло это просто открыть и почитать, поучить. В первом параграфе Шульхан Аруха, Мишна Брура, есть начало Шульхан Аруха, которое приводится также и в Кицуре. Это вещи очень известные. Это источник это Рамбам, его великой книги «Море Нарухим», что говорит Рамбам там, что представить, что Всевышний находится передо мной, это стих в Тейлим. «Шевите Ашем на Зитомид», сказал Давид а-Мелех. Это большое правило в жизни праведника, когда представить себя Всевышний впереди постоянно и ведет себя соответственно, что знает, что человек ведет себя иначе, когда находится перед глазами великого царя, тем более царя всех царей. И пишет там Рамо, приводит это место. Когда человек действительно представит это себе, то сразу расстроится богобоязненность. И там, в этом месте, приводит великий автор книги Мишна Брура Хафец Хаим, Биур Алаха, как исполнить заповедь цельно. Представить Всевышнего перед собой, он приводит от имени автора книги «Хинух» 6 постоянных заповедей, которые человек может исполнять и должен быть желательно каждое мгновение. Это вера, разные аспекты веры, богобязненность, любовь к Всевышнему. И там подчеркивает «Хинух» то, что нас касается, это богобязненность сейчас. Что страх перед Всевышним – это заповедь, которую можно и нужно исполнять каждое мгновение. И вопрос – это как, мы-то, как нам с этим жить? Есть тут дополнительный аспект, хочу просто коснуться. Этот аспект очень, я не говорю, что Рамхаль является его источником, но он приводит его ясным текстом, прямым текстом, в книге Дер Хашем, что есть разница в богобоязненности, кто занимается обыденными делами, допустим, зарабатывает на необходимому хлеб, и богобоязненность занимается Торой или молится. То есть, когда человек как бы, занимается делами Всевышнего, требуется особо больше богобоязненности. Слышал я одну историю, не помню уже про кого, но история просто очень интересная. Что какой-то великий ребе, он молился удостоиться богобоязненности Рамбама. И говорит, он что-то получил. На что он получил? Страх Рамбама перед Всевышним, когда занимался обыденными делами. Но не страх Рамбама, когда он молился и учился.
Он заполз под стол.
Что?
Я прошу прощения, но он получил на мгновение, после этого заполз сразу же под стол от страха.
Это может быть. Да, это может быть. Да, я помню, вы правильно напомнили. Так вот, в чем наша проблема? Наша проблема так как Всевышний не постигаем никакими органами чувств. Никакими. Никакие современные электронные поля тоже Всевышнего не найдут. Он абсолютно нематериален, выше этого. То, если у нас еще нет Руха Койдиш, Духа Святого Постижения, то нет такой связи с Всевышним, которая бы нам помогла его бояться. Я вам скажу одно очень важное замечание, которое я видел от имени великого Машгиаха Ишиват Мир в Шанхае, еще в мире, а потом Машгиаха Ишиват Понович, Авихесхел Левинштейн. Он, его называли Амуда Ира, он был столпом богобязненности этого поколения. Наш учитель, Рабшим Шон Пинкус, он, когда еще был молодым парнем, он учился в Бриске, в Иерусалиме. Он учился сначала в Америке, потом приехал сюда учиться в Бриске. Далее он пошел учиться в Понович. Почему? Быть возле Абхазского Левинштейна, чтобы немножко обрести немножко богобоязненности. Так вот, Абхазский сказал очень интересную вещь. Ты молишься, ты просто послушай, что ты говоришь. Я объясню тут некоторую хидуш, то, что он сказал. Вообще-то говоря, человек, когда говорит, он может читать то, что сказано, учит Тору, он раньше должен прочесть, а потом понять, что он говорит. В молитве попросту это не так. Ты раньше продумаешь, что ты хочешь сказать, перед кем ты говоришь, а потом скажи. Но это уровень, который не всегда мы на находимся. Так Абхазская сказала такой: ты послушай, что ты говоришь. Ты уже сказал, не подумав. Но хотя послушай, что ты говоришь. Ты говоришь Всевышнему, это ты. Ты обращаешься к Всевышнему, так послушай это сам. Послушай это сам. Знаете, то, что мы сегодня привели в отношении слова Рамбама, это приводит и Рамов Шульхан Арух, и Кесур Шульхан Арух это приводит. Представлю себе Всевышнего передо мной, Шевити Ашем Нитомит, как сказал это Давид Амелех. Это Рамбам приводит как постоянное состояние праведников. Это с этим никто не спорит. Однако в Масехет Санедрин, если я правильно помню, это был 22-й лист, Кавбет. Этот стих приводит Гемара в отношении молитвы. То есть нам надо хотя бы во время молитвы то, что мы, нам хорошо бы это делать с момента, как мы просыпаемся. Представим Всевышнего перед собой, что мы перед Всевышним, чтобы мы обрели страх и трепет перед Ним. Хотя бы, когда мы молимся перед Всевышним, обрести этот страх. Знаете, есть определение. Определение, чем отличается, допустим, молитва Шмона Исре, Амида, от чтения Шма. То есть, когда Шма можно прерваться. Он может прерваться, если обращается к человеку царь, то может его убить, может прерваться, ответить ему. То есть, изначально время молитвы не должно прерываться, только если явная опасность для жизни. В чем разница? Потому что молитва Шмона Исре называется Амида лифней мелех, он стоит перед царем. И если бы мы обращали на это внимание, что мы идем молиться Шмона Исре, мы становимся перед царем, это нас пробудило бы к трепету перед Творцом хотя бы во время молитвы, то это уже был большой очень шаг вперед. И добавлю еще одну вещь. Я не говорю, что это так легко приобретается. Главное, не отчаиваться над этим работать. И хотя бы надо начать, когда мы... Знаете, тут очень принципиально. Есть ситуации, когда люди привыкают, есть заворожение, что... Называется отмолиться и идти дальше. Но такого таким понятием вы праведника не знаете. То есть, есть мои дела, да, очень хорошие дела, надо бы молиться и пойти дальше. И это очень неправильный подход, мягко говоря. Молитва – это когда мы становимся перед Всевышним, мы обращаемся. Есть пророчество. Пророчество есть две стороны. Всевышний обращается к пророку, а пророк обращается к Всевышнему. Это диалог. Когда мы трудимся над Торой, это мы пытаемся постичь, что Всевышний уже нам сказал. Когда мы молимся, мы обращаемся к Всевышнему. Это нечто подобное пророчеству. Мы стоим перед Творцом. И тут когда необходимо пробудить себе богобоязненность. И я хочу вернуться к нашей теме. Мы говорили, что народ Израиля по повелению Всевышнего через Моше выделил 1000 человек для войны на месте Медиан. Еще 1000 человек с каждого колена хорошо молились. Есть у молитвы еще один аспект. Если мы предстанем перед Всевышним, как подобает, это причина пробудиться к благобоязненности. Что нам так необходимо всегда, ежедневно, а тем более перед грозными днями осенних праздников, а начинается это еще с начала Элюля, когда в добрые старые времена Элюль был временем очень большого трепета перед Всевышним. Дай Бог нам тоже достоится хотя бы немного. Всего хорошего.